Здравствуйте. Сегодня 17 февраля, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня президент России Дмитрий Медведев посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Бенедиктом XVI. В Киргизии планируют переименовать все населенные пункты с русскими названиями. С критикой этой инициативы выступили политологи и правозащитники. Накануне российский лидер Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, увеличивающий в 100 раз штраф за взятку. И в связи с этим мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, можно ли, по вашему мнению, в России бороться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, что свой комментарий вы можете также оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается минус 20, пасмурно, и такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев накануне внес на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым с виновных во взяточничестве будет взиматься штраф до 100-кратной суммы взятки. При этом штраф не должен превышать 500 миллионов рублей. Штрафы будут взиматься за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве. Ранее положительные отзывы на этот законопроект дали правительство и Верховный суд России. Подобные меры обсуждались на заседании президентского совета по противодействию коррупции 13 января. О том, что на взяточников нужно налагать штраф в размере до 100-кратной суммы взятки, Медведев заявил в послании Федеральному собранию 30 ноября 2010 года. В индексе восприятия коррупции в разных странах мира, который составляет организация Transparency International, Россия в 2010 году заняла 154-е место из 170 возможных вместе с Таджикистаном, Конго и Гвинеей-Бисау. Можно ли в России бороться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов? По нашей просьбе этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин задал жителям Саранска.
Смотря какой там штраф будет. Если будут большие взятки и маленький штраф, мне кажется, это ничего не изменит.
Я думаю, да. Размер большого штрафа будет все-таки даваться задумываться многим чиновникам, брать ли взятки, либо не брать.
На мой взгляд, данная мера будет недостаточна. Такая мера приведет к тому, что нечистых на руку коррупционеров это сподвигнет брать более большие взятки. На мой взгляд, в данном случае может помочь только введение за коррупцию, за взяткодательство, смертной казни.
Нельзя справиться в России с помощью крупных штрафов. Даже не знаю, в России нельзя, во всяком случае, это мое мнение. Более крутые меры нужно сажать.
Это бесперспективное начало и задумка. Кроме негатива, это ни к чему не приводит.
Навряд ли. Взятки, как они убрались, как они давались, так они будут даваться и будут браться.
Если мы будем опираться только на рост штрафов, на финансовую составляющую, то это будет по-прежнему половинчатый момент. Я считаю, что в истории России многовековой был только один период, когда взяточничество в большей или меньшей степени было побеждено. Это период сталинских репрессий.
Ой, справиться. Может быть, как-то уменьшить количество, но полностью взятки справиться. Не знаю, это такая старая история.
Я думаю, это невозможно, потому что взяточничество и коррупция – это достаточно длительная традиция в России. И даже мы можем вспомнить из школьных учебников, когда мы учились, писали, что это беда на России при Петре Первом была и при других царях. Ну, наверное, не меньше и при советской власти этого было. То есть это, ну, часть, наверное, нашего образа жизни.
Да я думаю, может, когда-то и можно будет. Может, все-таки до нас дойдет, что большие суммы неохота будет платить. И, возможно, и победят. Может, и не будет взятков, не знаю. Ну, надеяться будем, по крайней мере.
В России есть уголовный кодекс. Просто надо исполнять его и сажать взяточников за решетку. А этими мерами, я думаю, эту проблему не решишь. Как брали, так и будут брать.
Вот что отвечали на вопрос, можно ли в России справиться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Время свободы». В ходе официального визита президента России Дмитрия Медведева в Рим премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в Европе он позиционируется как дружественный референт российского премьер-министра Владимира Путина, с которым его связывают тесные узы дружбы, и российского президента Дмитрия Медведева. Корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнети попросил осветить ряд моментов, связанных с визитом Медведева в Италию, заместителя заведующего отделом международной информации итальянского государственного новостного телеканала RAI News 24, тележурналиста Луку Габалло.
Каким образом может сказаться на визите Медведева в Италию новый сексуальный скандал, в котором замешан Берлускони?
Председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони заявил: «Я являюсь основным референтом Российской Федерации в Европейском Союзе». Он не сказал: «Италия является основным референтом». Он сказал: «Я, Сильвио Берлускони». Сильвио Берлускони всегда настаивал на том, насколько важна его личная способность поддерживать отношения с лидерами зарубежных стран. На сей раз он опять попытался отстоять свою роль в международной политике, а также во внутренней политике. В то время, когда весь мир критикует его за сексуальные скандалы, захлестнувшие его, он заявляет, что по сравнению со страной он гораздо более динамичен в способности завоевать доверие лидеров мировых держав.
Можно ли рассматривать данный визит как соперничество между Медведевым и Путиным в преддверии президентских выборов 2012 года за право установить привилегированные отношения с одним из западных лидеров, наиболее дружественно настроенных в отношении России?
Российский президент Дмитрий Медведев прибыл в Италию по приглашению президента Италии Джорджо Наполитано. Тем не менее, он уже встретился с премьером Сильвио Берлускони, вместе с которым открыл год русской культуры во дворце экспозиции в Риме. Оба руководителя проведут ряд длительных двусторонних встреч с глазу на глаз. Возможно, это будет первая подобного рода встреча с Медведевым. Известно, что до сих пор Сильвио Берлускони предпочитал личное общение с Путиным, который, как и он, занимается бизнесом. Президент Медведев встретился с президентом Наполитано. Запланирована встреча с папой. У Медведева другой профиль, он более официален. Длительная встреча с Берлускони может стать прелюдией для качественного скачка. Попытки Медведева зарекомендовать себя в качестве привилегированного собеседника по многим вопросам двусторонних отношений, по конкретным аспектам, по бизнесу и конкретным проектам в рамках двусторонних отношений между Италией и Россией.
Можно ли ждать от встречи с папой какого-то прорыва, например, официального приглашения посетить Россию?
Вне всякого сомнения, папа Иоанн Павел II раньше и папа Бенедикт XVI сейчас многое дали бы за приглашение посетить Россию. Известно, что Русская Православная Церковь противится, она против такого визита. Для Бенедикта XVI это означало бы огромный дипломатический успех, который помог бы образ папы, который зачастую на международной арене представляется нескладным, способным легко раздражать представителей других религиозных конфессий. Для Медведева это великий шанс войти в историю.
Рассказывал итальянский тележурналист Лука Габалло. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. И сейчас нашу программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Бахрейна, Манаме, 2 человека погибли, около 50 ранено в столкновениях демонстрантов с полицией. В Дагестане, в городе Кизляр, в результате 2 взрывов ранен 1 человек, сторож магазина. Он доставлен в больницу. В Москве сотрудники ФСБ России почти весь день в среду проводили обыски в главном здании подмосковного ГУВД в рамках расследования дела о так называемом крышевании горного бизнеса. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Италию подписан ряд соглашений. Среди них договор о приобретении «Газпромом» доли в итальянском проекте добычи нефти в Ливии. В Таиланде до начала июня объявят дату всеобщих выборов. Об этом заявил сегодня помощник премьер-министра страны. По меньшей мере 365 гражданских лиц погибли за 18 дней массовых антиправительственных выступлений и беспорядков в Египте. Как заявили власти страны, это только предварительные данные и не учитывают погибших сотрудников сил безопасности. В Ливии сегодня должны пройти антиправительственные акции. Выйти на улицы в день гнева призвали в социальной сети Facebook противники режима ливийского лидера Каддафи. В среду международные правозащитники призвали власти Ливии разрешить мирные демонстрации. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10:07 слушайте программу «Грани времени». Остановит ли коррупцию 100-кратный штраф за взятку, предложенный президентом России Дмитрием Медведевым? Об этом спорят депутаты Госдумы Виктор Илюхин, Алексей Разуван и замдиректора Transparency International Иван Миненко. Ведет программу Владимир Карамурза. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Киргизии активно обсуждают инициативу Национальной комиссии по развитию государственного киргизского языка. Эта комиссия предложила ликвидировать все русские географические названия в стране. Такое обращение чиновниками ведомства было направлено президенту, спикеру парламента, в органы местного самоуправления, опубликовано в киргизских средствах массовой информации. Комиссия предложила отказаться от несвойственных киргизам названий, таких как Васильевка, Константиновка, Лебединовка, Алексеевка и прочих подобных, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Татьяна Ольховская.
В обращении чиновники приводили в пример соседние страны – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ссылаясь на то, что они давно вернули своим селам старые названия и привели в порядок свои географические карты. По словам теперь уже экс-главы Национальной комиссии по госязыку Азимжана Ибраимова, возможность переименования населенных пунктов в течение 3 месяца изучала специальная комиссия. Свои выводы она основывала на архивных документах и по итогам встреч с жителями сел.
У нас были с 1911 года архивные документы, где некоторые села действительно имели свои исторические названия. Когда объездили вот республику, да, некоторые области, где в основном проживает сельскоязычное население, Крымза, на местах требовали, этот вопрос поднимали. И мы обещали, что этот вопрос обязательно мы поднимем на высшем уровне.
Только в одной Чуйской области Киргизии насчитали 150 сел и деревень с русскими названиями. Такие названия появились здесь во второй половине 19 века, после присоединения территории современного Кыргызстана к России. Сюда стали переезжать переселенцы из Центральной России и Украины, рассказывает Павел Дятленко, кандидат исторических наук.
Дело в том, что в Татамирике действует такое правило. Название дают либо первооткрыватели, либо те, кто основывает их. Вот у нас были села, например, Новотроицка. Просто оно было основано на Троице. То есть дата основания связана была с религиозным праздником. Были села, которые там были связаны с именами и фамилией основателя.
Тенденция к переименованию населенных пунктов появилась в Киргизии, как и в других азиатских странах, входивших в состав Советского Союза после распада СССР. После провозглашения суверенитета изменилось и название столицы страны. С 1991 года по сегодняшний день столица Киргизии носит название Бишкек. По одной версии, это название происходит от имени героя Бишкек-Батыра, который открыл на месте города большой рынок. Его могила находится недалеко от столицы Киргизии. В советское время столица была названа в честь уроженца города, государственного деятеля и советского военачальника Михаила Фрунзе. Сегодня в Бишкеке сохранился памятник Фрунзе и музей, где собраны личные вещи и все то, что связано с его деятельностью. Изменилось и название страны. В советское время это была Киргизская ССР, а сейчас Кыргызстан или Кыргызская республика. И так название звучит на государственном киргизском языке. На русском языке, который имеет в республике статус официального, по версии властей, допустимо произносить «Киргизия», говорит представитель пресс-службы президента Авланбек Джумабаев.
Мы, допустим, не всегда говорим «Россия», правильно? Мы иногда говорим «Орусия». У каждого языка есть свой закон развития. Официально Кыргызстан, он давно провозгласил себя вот именно называться вот таким словом «Кыргызстан». А когда Россия, допустим, пишет, что это Киргизия, она, естественно, это веками уже сложено, и у него есть свои законы языковые. Поэтому то, что там говорят, что это Киргизия, это, я думаю, что здесь ничего страшного нет.
Выступая сегодня с инициативой переименовать населенные пункты с русскими названиями, Национальная комиссия по госязыку заявляет, что считает необходимым внести свой вклад в установление исторической правды, чтобы вернуть исконные исторические названия необоснованно русифицированным населенным пунктам. История же свидетельствует о том, что киргизское население оставалось кочевым народом до рубежа 19-20 веков. По этой причине и многим другим инициатива переименования вызвала противоречивые мнения в кругу экспертов, политологов Киргизии. Руководитель правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова назвала эту инициативу грабительской, так как, по ее словам, в бюджете страны не хватит денег на все процедуры, связанные с переименованием.
Прежде чем инициировать это, он должен был, будучи политиком и руководителем комиссии государственной, он должен был прекрасно знать о том, что насколько сейчас обострена миграционная ситуация, под разными предлогами, выдавливание из государственных структур госслужащих, не владеющих государственным языком, где вход до низового звена увольняет госслужащих за незнание государственного языка. И вот мы просто ездим, неоднократно мы ездим в Дмитриевку, Орловку и так далее, мы ездим, люди говорят только об одном: помогите нам отсюда уехать.
О том, что переименование все-таки возможно и уместно, говорит политолог Закир Чутаев. Но, по его мнению, это должна быть не тотальная замена русских названий на киргизские, а частичная и поэтапная.
Я согласен, что нужно где-то переименовывать, если там большинство киргизоязычного населения им свойственно более древние или более традиционные киргизские названия. Но если живет население, представляющий большинством русскоязычного населения или славянским, которые привыкли и которые хотят жить именно под таким названием, то здесь, наверное, должен быть подход другой. Поэтому слепо все менять, конечно, это не должно быть так.
Все члены Национальной комиссии по государственному языку сейчас говорят о том, что речи не шла о полной ликвидации русских названий, а только о том, чтобы переименовать села, где преимущественно проживает киргизское население. А термин «ликвидировать» появился в русскоязычных СМИ после произвольного перевода текста обращения нацкомиссии, который изначально составлялся на киргизском языке. Но в тот же день после опубликования обращения все-таки последовала отставка главы Национальной комиссии по развитию государственного языка Азимжана Аскарова. Указ об этом подписала президент Киргизии Роза Атунбаева. Хотя, по словам Азимжана Аскарова, это не повлияет на дальнейшую работу комиссии, и она вновь выступит с инициативой по изменению русских названий населенных пунктов на киргизские. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Минувшим днем в Конгрессе США не только решала судьба оборонного бюджета страны, но и произошла символически важная проба сил новых республиканских членов Палаты представителей. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В среду Палата представителей перевесом в 35 голосов проголосовала за то, чтобы не выделять в будущем финансовом году $450 миллионов на разработку альтернативного двигателя для многоцелевого истребителя-невидимки пятого поколения F-35. Голосование стало свидетельством того, что точка зрения десятков новичков-республиканцев, пришедших в Конгресс в результате ноябрьских выборов, не обязательно совпадает с точкой зрения их более влиятельных однопартийцев, включая спикера палаты Джона Бейнера. И президент Обама, и его республиканский предшественник Джордж Буш, а также руководящие чины Пентагона в течение 5 лет безуспешно пытались добиться от Конгресса прекращения финансирования проекта альтернативного двигателя для F-35, считая его разбазариванием средств. Министр обороны Роберт Гейтс заявил в среду, что продолжение работы над проектом может обойтись казне в $3 миллиарда, и пообещал, что предпримет все законные меры для закрытия программы, если сами законодатели не поставят на ней крест. Многие из 87 новичков-республиканцев в Палате представителей первоначально не решались трогать военные расходы, хотя в целом они решительно настроены на меры по сокращению бюджетного дефицита. Те из них, кто проголосовал за прекращение работ по созданию авиадвигателя, таким образом вступили в неожиданный союз с либерально настроенными демократами, возражающими против многих предложений лидеров-республиканцев по урезанию внутренних программ. Самолет F-35 считается самой дорогой программой Министерства обороны. Одни только его двигатели обойдутся примерно в $100 миллиардов. Ожидается, что Пентагон и страны-союзники приобретут несколько тысяч таких самолетов. Запуск самолета в производство ожидается в 2016 году. Двигатель для самолета F-35 уже разрабатывается компанией Pratt & Whitney. Однако Конгресс в течение долгого времени настаивал на разработке второго двигателя, чтобы создать условия конкуренции и сократить закупочную цену. Разработка альтернативного двигателя силами компании General General Electric и Rolls-Royce уже обошлась в 3 миллиарда долларов. Голосование за отказ от финансирования второго двигателя для истребителя-невидимки нового поколения – это лишь часть проходящей в эти дни битвы за оптимизацию оборонного бюджета, который, в свою очередь, является частью проекта бюджета, представленного в понедельник Белым домом. За несколько часов до голосования министр обороны Роберт Гейтс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Муллен выступили на слушаниях Комитета по вооружениям Палаты представителей. Их задача состояла в том, чтобы убедить законодателей не заходить слишком далеко с сокращением бюджета Пентагона, говорит Роберт Гейтс. Мы по-прежнему живем в очень опасном и в очень нестабильном мире. Наши вооруженные силы должны оставаться сильными и достаточно маневренными для того, чтобы противостоять ряду самых разнообразных угроз. Министр Гейтс согласен с тем, что и его ведомству придется затянуть пояса, но в определенных пределах, не в ущерб стратегическим интересам Соединенных Штатов. Мы уходим от наших обязанностей по обеспечению глобальной безопасности на свой страх и риск. Введение режима экономии за счет краткосрочных финансовых сокращений позже приведет к более дорогостоящим и более трагическим последствиям, как это фактически всегда происходило в прошлом. Объем военного бюджета, предложенный на будущий финансовый год президентом Обамой, составляет 671 миллиард долларов, что на 37 миллиардов долларов меньше, чем было запрошено в прошлом году. Это первый после терактов 11 сентября 2001 года урезанный бюджетный запрос Пентагона. Предлагаемый администрацией базовый бюджет, в который не включаются расходы на военные действия в Афганистане и Ираке, по сути представляет новый рекорд – 553 миллиарда долларов. Это менее чем на 1% выше, чем в прошлом году, что, по мнению руководителей Пентагона, говорит об ужесточении финансовой дисциплины в их ведомстве. При этом заметно сокращаются запрашиваемые расходы на войну – 118 миллиардов по сравнению со 163 миллиардами долларов в прошлом году. По словам Роберта Гейтса, эти сокращения связаны с ожидаемым выводом американских боевых подразделений из Ирака к концу нынешнего года, а также с умеренным сокращением финансирования операций в Афганистане. Среди новых вооружений, которые Пентагон намерен закупить в будущем году, беспилотные самолеты, самолеты-роботы, базирующиеся на авианосцах, вертолеты новых моделей, военно-морские суда и две ядерные подводные лодки. Для Роберта Гейтса это пятая и последняя защита бюджета Пентагона в Конгрессе. Он уже объявил, что уйдет с поста министра обороны до истечения 2011 года. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Как изменил Россию доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина к 55-летию 20-го съезда КПСС. Эту тему обсуждают писатель Александр Рубашкин и доктор исторических наук профессор Владлен Измодик. Ведет программу Виктор Резунков. Я напомню главную тему программы «Время свободы». Накануне российский лидер Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, увеличивающий в 100 раз штраф за взятку. Можно ли в России бороться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. И примерно через 5 минут вы уже сможете ответить на этот вопрос в прямом эфире по телефону 8 800 22212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. В столице Бахрейна Манаме два человека погибли и около 50 ранены в столкновениях демонстрантов с полицией. Сотрудники сил безопасности разгоняли протестующих, остававшихся на ночь на центральной площади города. В Дагестане, в городе Кизляр, в результате двух взрывов ранен один человек, сторож магазина. Он доставлен в больницу. В Москве сотрудники ФСБ России почти весь день в среду проводили обыски в главном здании подмосковного ГУВД в рамках расследования дела о так называемом «крышевании игорного бизнеса». В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Италию подписан ряд соглашений. Среди них договор о приобретении «Газпромом» доли в итальянском проекте добычи нефти в Ливии. В Таиланде до начала июня объявят дату всеобщих выборов. Об этом заявил сегодня помощник премьер-министра страны. В Ливии сегодня должны пройти антиправительственные акции. Выйти на улицы в день гнева призвали в социальной сети Facebook противники режима ливийского лидера Муаммара Каддафи. В среду международные правозащитники призвали власти Ливии разрешить мирные демонстрации. Власти Алжира намерены до конца февраля отменить чрезвычайное положение, которое действовало последние 19 лет, и принять ряд социально-экономических мер. Активисты оппозиции призвали к новым акциям протеста. США более чем вдвое увеличат финансовую поддержку неправительственных организаций и правозащитников за рубежом. Если Соединенным Штатам удастся захватить лидеров Аль-Каиды, то их, скорее всего, поместят в военную тюрьму на американской базе в Гуантанамо. Такое предположение сделал директор ЦРУ США Леон Панетта, выступая на слушаниях в Сенате. Это был краткий выпуск новостей, его читала Ольга Серебряная.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Президент Дмитрий Медведев внес накануне в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается установить крупные штрафы за коммерческий подкуп, дачу и получение взятки. Речь идет о стократном увеличении штрафа за дачу, получение взятки и посредничество. Правительство и Верховный суд России уже дали положительные отзывы на данный проект, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Согласно президентскому законопроекту, за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 миллионов рублей. Предполагается введение так называемого кратного штрафа в качестве основного наказания за получение взятки. Речь идет о введении дробной шкалы размера взяток и наказания соответственно. На сегодняшний день в Уголовном кодексе существует градация размера взяток. Взятка в значительном размере от 25 до 150 тысяч рублей и в крупном более этой суммы. По действующему законодательству размер штрафа за взятку не превышает 200 тысяч рублей, а лишение свободы до 3 лет. Теперь президент предлагает ввести кратные штрафы. О том, что это обозначает, рассказывает руководитель Московского отделения организации Transparency International Елена Панфилова.
Материальным наказанием досель считалась конфискация, которая в наших условиях не работает по целому комплексу причин, начиная от того, что у коррупционеров довольно часто все записано не на них, и они у нас же бедные, как церковные мыши, и конфисковывать их абсолютно нечего, но материальная ответственность должна наступать. Выход из ситуации, когда необходимо коррупционера бить рублем, а это действительно необходимо, потому что этого они боятся даже больше, чем заключение под стражу, но в нашей ситуации это довольно все затруднительно. И, соответственно, введение кратных штрафов, разделение категорий взятки между малой, средней и большой, при должном применении, это позитивная история. И тут звучит ключевая фраза – должное применение. Эффективность всего этого дела, безусловно, покажет практика, потому что у нас уже на данный момент принято огромное количество на бумаге очень существенных мер по предотвращению коррупции, по преследованию за коррупцией, но они либо не работают, либо работают так, нога за ногу. Все опять упрется в практику. Не то, что написано на бумаге, а то, что делают конкретные люди.
Еще один пункт законопроекта предусматривает выделение посредничества при даче взятки в отдельный состав преступления. Его предлагается наказывать 20-40-кратным штрафом с лишением права занимать должность до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 5 лет взысканием штрафа 20-кратного размера взятки. Коррупция не лечится поправками или новыми статьями в Уголовный кодекс, уверен независимый политик Владимир Рыжков.
Коррупция лечится честным судом, прозрачностью, электронным правительством, запретом занятия чиновникам занятиями бизнесом. Ничего этого в России нет, и в этом направлении практически ничего не делается. Поэтому введение отдельных мер наказаний, там, штрафов или еще чего-то, по сути дела, ничего не изменит. Надо искоренять причины коррупции, а не пытаться лечить ее новыми статьями Уголовного кодекса. Самые крупные коррупционеры у нас находятся в Кремле и в Белом доме, занимают должности руководителя администрации, президента, министров, замминистров, начальников департаментов и так далее. Их надо искать в высшем эшелоне власти.
В Государственной Думе 9 марта собираются начать рассматривать законопроект Дмитрия Медведева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Можно ли в России бороться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Николай из Мичуринска на прямой связи с нашей студией. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать вот поддержку господина Рожкова. Прекраснейший комментарий к тому, что этот, как его, назначение Медведева, вот очередные указы о взятках там он выпускает. Ну, все это, понимаете, напоминает вот его борьбу с правовым нигилизмом и прочими измами. Ну, мне кажется, вряд ли он достигнет своего желания, и на ближайшие 10, а возможно и 110 лет взятка будет процветать в России, и никакого просвета не станет до тех пор, пока действительно общество не демократизирует. То есть пока мы не достигнем настоящей прозрачности, как сказал господин Рожков, ничего не будет. Все.
Это был Николай из Мичуринска. Несколько сообщений с сайта из пейджера «Радио Свобода». Владимир Михайлович пишет нам из Ульяновска. Можно и нужно добавить в тюремный срок в особых случаях или конфисковывать имущество у родственников взяточника. И еще одно сообщение от Дмитрия Леонидовича. Зная, что взяточников разоблачить практически невозможно, вот хитроумные коррупционеры и придумали заменить конфискацию штрафами. Голь на выдумке хитра. Обратимся вновь к звонкам. Сергей из Ростовской области до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Психология человека так устроена, что во все времена, все режимы, каждый человек хочет обогащаться, если он у власти. В любое время. Взять же Сталина, там, френч отдел прикинулся бедненьким, икру ел, там, девок щупали с Берием там, и прочее, прочее. Так же и сейчас. Медведев, Путин. Кстати, вот недавно попался предприниматель Морозов, это, ему взятку, чтобы построить Сочи. Чем совершенно секрет, единственный журналист, что не побоялся опечатать. Так это дело ничем не кончилось. Это непосредственный друг Путина, и Медведев об этом все знают. И все это молчат. И пресса молчит, что все боится. Никогда взятка нигде, нигде никогда не будет бороться. Потом каждый человек хочет обойти. Только курица от себя гребет, а человек под себя.
Спасибо, Сергей. Это было мнение Сергея из Ростовской области. И еще несколько сообщений. В отъявленно коррумпированной стране это все равно, что масло в огонь подливать. Это мнение Александра из Сызрани. Только реальное лишение свободы может отучить от взяток милиционеров и чиновников. Курбанов нам пишет. Звонок есть у нас из Москвы. Александр дозвонился. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла. Вы знаете, вот то, что у нас в стране называется коррупцией, это, в общем-то говоря, условие существования. Потому что надо платить детские садики, школы, институции. Институтах надо платить, в милиции надо платить, судам надо платить, прокуратура, так сказать, там берет взятки, медицина. Это все... Как это сделать? Это значит, что хоть в тысячу раз увеличивай, ведь это коснется только того, кто не угоден, например, кого-то надо убрать, вот его тут взяли, и поступил приказ взять его. Его и возьмут за взятку, и таких случаев уже достаточно много. А на самом деле у нас пока у партии, пока у власти партия воров и жуликов, ничего не изменится. А ведь, например, вопрос о посредничестве. Как быть, если банк перечисляет, например, в офшорный банк перечисляет деньги кому-то там? Ведь он будет посредником в этом случае или нет? А ведь каждый уважающий себя человек с деньгами имеет счет в офшорном банке. И вы представляете себе, как их там ловить? А какие же там взятки? Вы же сами понимаете, десятки миллионов долларов.
То есть вы считаете, доказать в этом случае будет практически невозможно их участие?
Да, конечно. Просто те, кто еще пока не освоил новые технологии брать и взяток. Ну что сейчас из крупных берет деньгами? Представляете, 43 миллиона долларов.
Александр, спасибо вам большое за ваш звонок. У нас есть еще на связи нашей студии Людмила из Звенигорода. Дадим ей возможность высказаться. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро. Извините, только не Людмила, а Любовь. Вы знаете, вот этот вопрос, но это такая чушь, которую, в общем-то, они хотят сделать. Как будут бороться со взятками? Да и кто будет бороться? Вся эта верхушка, все эти чиновники. Да это такой круг, купи-продай. Только взятки возрастут, и все в цене. Господи. Кто не вписался в эту систему, того сразу убьют, посадят, сдадут. Так за страну обидно. Опустили ее уже ниже плинтуса, а еще с колен поднялись.
только голый зад забыли прикрыть.
Это была Любовь из Звенигорода. И еще одно сообщение от Ивана из Москвы. Коррупция является одним из столпов нынешнего режима, поэтому борьба этого режима со взятками – это не более чем мистификация. Последний звонок в этом часе. Юрий из Прокопьевска до нас дозвонился. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Пословица «рыба гниет с головы». Это говорит о том, что пока будет у власти эта чекистская хунта, по выражению господина Немцова, ничего у нас не изменится. Спасибо.
Это было мнение Юрия из Прокопьевска. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, можно ли в России бороться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 14 февраля составила 0,5%, а в целом с начала года 2,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 14 февраля на 2,1%. Белоруссия поддерживает идею создания холдинга на основе активов двух производителей тяжелых грузовиков – российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Накануне с таким предложением выступила российская государственная корпорация «Ростехнологии», владеющая почти половиной акций КАМАЗа. Как заявил глава корпорации Сергей Чемезов, в результате сделки КАМАЗ может стать владельцем 100% акций Минского автомобиля. Завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит пакет акций КАМАЗа. Сроки обязательной установки счетчиков газа собственниками жилых многоквартирных домов и помещений в них, а также владельцами дачных или садовых домов, как ожидается, будут перенесены в России с 2012 года на 2015. Соответствующие поправки в закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности планируют рассмотреть сегодня Президиум правительства страны. Сообщается, что решение может быть принято, в частности, в связи с высокой стоимостью таких счетчиков по сравнению с приборами учета других энергоресурсов. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение января сократился на 0,1% после роста на 1,2% в декабре, сообщила Федеральная резервная система, Центральный банк США. Это первое сокращение за последние полтора года. Его обеспечило в основном падение выработки электроэнергии в стране после пика в декабре, связанного с холодами. Япония и Индия подписали соглашение о свободной торговле. Оно предусматривает, что в течение 10 лет Япония постепенно отменит ввозные пошлины на 97% товаров индийского экспорта, а Индия на 90% товаров, ввозимых в страну из Японии. В прошлом году на долю Индии приходилось лишь около 1% внешней торговли Японии. Это в 20 раз меньше доли Китая в общем ее объеме.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Восемь часов 45 минут в Москве. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Бахрейна, Манаме, два человека погибли и около 50 ранены в столкновениях демонстрантов с полицией. В Дагестане, в городе Кизляр, в результате двух взрывов ранен один человек, сторож магазина. Он доставлен в больницу. В Москве сотрудники ФСБ России почти весь день в среду проводили обыски в главном здании подмосковного ГУВД в рамках расследования дела о так называемом крышевании горного бизнеса. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Италию подписан ряд соглашений. Среди них договор о приобретении «Газпрома» долю в итальянском проекте добычи нефти в Ливии. В Таиланде до начала июня объявят дату всеобщих выборов. Об этом заявил сегодня помощник премьер-министра страны. По меньшей мере 365 гражданских лиц погибли за 18 дней массовых антиправительственных выступлений и беспорядков в Египте. Как заявили власти страны, это только предварительные данные и не учитываются погибшие сотрудники сил безопасности. В Ливии сегодня должны пройти антиправительственные акции. Выйти на улицы в день гнева призвали в социальной сети Facebook противники режима ливийского лидера Каддафи. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Нашу программу продолжит обзор прессы. Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодня в нашей программе мы с нашими радиослушателями обсуждаем тему. Вчера Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, увеличивающий в 100 раз штраф за взятку. Что вот об этом сегодня пишут в российских газетах?
Да, действительно, президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях, многократно увеличивающие штрафы и сроки отсидки за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки. Максимальный штраф для коррупционеров будет составлять сумму стократную сумме взятки. Верхнее ограничение по штрафу составляет 500 миллионов рублей. Ведомости напоминают, что документ был разработан президентским советом по противодействию коррупции по поручению господина Медведева, который он дал еще в конце прошлого года в исполнении некоторых требований Конвенции ООН и группы стран против коррупции ГРЕКО. В июне России предстоит отчитаться об исполнении рекомендаций этой организации. В первом чтении законопроект будет принят незамедлительно, ко второму же чтению депутаты постараются учесть в документе все возможные нюансы. Независимая газета поясняет, что смысл документа заключается в том, что за взятку будет прежде всего назначаться штраф, причем многократно превышающий сумму мзды. Штрафовать станут как взяткополучателей, так и взяткодателей, но последних не так уж строго. Им и штрафы предполагается выписывать меньше, и сроки тюремные давать более щадящие. Например, взявшему деньги могут дать до 3 лет, а давшему только до 2. Кроме того, принесшему конверт можно будет избежать уголовной ответственности при содействии следствию. Коммерсант пишет, что в 46-й статье Уголовного кодекса, которая определяет общие параметры всех штрафов, появилась новая форма о том, что размер штрафа, исчисляемого исходя из кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть более 500 миллионов рублей. Если подкупающий совершал подкуп в группе лиц или платил за нарушение закона, вообще нарушение закона – это новое условие, то наказание выльется в 40-70 подкупных сумм или в срок до 6 лет тюрьмы. Новые «Известия» обратились за комментарием к экспертам. Они уже отметили, что через откаты суммы взяток могут быть гораздо больше. Как показывает статистика, чемоданами носят по 1 миллиону долларов, а это уже 30 миллионов рублей. Громкая история с закрытием подпольных казино в Подмосковье получила продолжение в неформальных отношениях с основным обвиняемым, 30-летним бизнесменом Иваном Назаровым. Сотрудниками Следственного комитета России уличены прокурор Московской области Александр Мохов и целая группа его подчиненных. Им организаторы игорного бизнеса оплачивали дорогие туристические поездки. Коммерсант пишет, что в ходе обысков были изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых, а также документы об оплате группировкой Назарова туристических поездок за рубеж высокопоставленных сотрудников прокуратуры Московской области, включая и прокурора области и членов их семей. В частности, из платежек видно, что география поездок прокурорских работников и членов их семей весьма обширна. Побывали они в Париже, в Праге, в Вене, в Милане, Барселоне, отдохнули в санатории в Карловых Варах, а также совершили вертолетную прогулку из Санкт-Петербурга на Валаам. В некоторых поездках компанию сотрудникам прокуратуры составлял основной обвиняемый Иван Назаров. Ведомости сообщают, что, по словам адвоката Ивана Назарова, Назарова Александра Добровинского, следствие выйдет с ходатайством об аресте его доверителя, скорее всего, в четверг, то есть сегодня. Причем это может быть не подмосковный суд. Как считает адвокат, это нужно следствию, чтобы обойти заместителя генерального прокурора Малиновского. Он курирует Центральный федеральный округ. Аресты милиционеров говорят о том, что обе стороны конфликта, генпрокуратура с одной стороны и Следственный комитет и ФСБ с другой, занимают пока решительную позицию. Генпрокуратура не собирается сдавать подмосковных прокуроров, а следователи и чекисты продолжают добиваться ареста фигурантов дела и расширяют круг подозреваемых, сказал газете «Ведомости» сотрудник спецслужб. В среду 16 февраля на Киевском вокзале Москвы были задержаны четверо жителей Чечни, среди которых, в частности, оказался разыскиваемый с 2009 года участник незаконных вооруженных формирований Хасу Баталов. Спецоперацию по задержанию провели в вагоне поезда Москва-Кишинев за несколько минут до отправления сотрудники уголовного розыска. По данным МВД Чечни, члены незаконных вооруженных формирований собирались скрыться от правоохранительных органов за границей. Российская газета пишет, что по первоначальной информации, которая до сих пор не подтвердилась, квартет мог готовить теракт в Москве. Четвертая задержанная, родная сестра Баталова, Анжела Баталова, по данным следствия, должна была переправить мужчин за пределы России. Коммерсант сообщает, в МВД Чечни подчеркнули, что правоохранительные органы республики не располагают информацией о том, что Анжела Баталова является террористкой-смертницей, о чем поспешили сообщить некоторые СМИ сразу после ее задержания на Киевском вокзале. Цитата, никаких подозрительных предметов, которые могли бы указывать на их план совершить теракт у задержанных, изъято не было, отметили в чеченском МВД. Там предположили, что чеченцы, скорее всего, собирались через Молдавию выбраться в Румынию, а уже оттуда попасть в более подходящие для благополучного существования страны Западной Европы, в Германию, Бельгию, Австрию или Францию. Ну и коротко о чиновниках. Число чиновников росло быстрее, чем население Москвы. «Комсомольская правда» публикует выводы из столичной контрольно-счетной палаты о работе мэрии и префектур во времена Юрия Лужкова. Главный вывод ревизоров – чиновников в столице слишком много. К сокращению армии управленцев не привела даже начатая административная реформа. Скорее наоборот, госслужащие стали размножаться еще быстрее, пишет газета. При этом многие ведомства, как выяснила контрольно-счетная палата, частенько дублируют друг друга и кормят целую ораву начальников. В некоторых учреждениях руководители составляют до 45% от общего числа работников. Да и рядовых сотрудников в органах власти предостаточно.
Спасибо, Павел. Обзор сегодняшней российской прессы представил мой коллега Павел Куравский. Продолжается программа «Время свободы». Волонтеры приюта для бездомных животных Восточного административного округа Москвы опубликовали на своем сайте призыв помочь обитателям питомника. По их словам, вот уже 2 недели новое руководство приюта не кормит животных, не выгуливает собак и не ухаживает за вольерами. Однако только что сменившееся начальство утверждает, что животные получают должный уход, а в будущем приют для собак и кошек ждут улучшения. Что действительно происходит в питомнике, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Волонтеры забили тревогу в приюте для бездомных животных на востоке Москвы. В сообщении на сайте помощников приюта говорится, что собаки умирают от голода и холода. В связи со сменой руководства с 3 февраля приют был закрыт на инвентаризацию. Все это время волонтеров не пускали к животным. В среду, когда им разрешили прийти и пригласить желающих помочь, волонтеры обнаружили, что собаки содержатся в ужасающих условиях. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из волонтеров.
Эти 2 недели как бы люди звонили, говорили, что в приюте все хорошо. Тем не менее, все равно просачивалась информация, то финансирование урезается на следующий год. Низкие, пустые, вольеры грязные, собаки не выгуливаются, много собак истощенных, кто собаками не занимается. А руководство приюта не принимает помощь от населения. Говорят, что не надо. Глава управы пытается вот сейчас дозвониться до директора приюта. То мы бы очень хотели, чтобы больше людей могли сюда в свободной форме приезжать, то есть не пропускная система, как в закрытом предприятии. Руководство по телефону говорит, что вы можете привезти корма, но только с ветеринарным свидетельством. Эти ветеринарные свидетельства, они выписываются только ветеринарным врачом на, по-моему, какой-то станции. Вот. Если человек хочет привезти один мешок корма, то это нереально.
Собак в приюте 2390. Для того, чтобы накормить их всех, необходимо как минимум 50 мешков корма в день. Однако новое руководство утверждает, что ситуация в корне отличается от той, которую описывают волонтеры. Инвентаризация действительно была необходима. При этом управляла одна организация, она должна была передать дела новому главе. Теперь, в соответствии с госконтрактом, от 14 февраля 2011 года управление приюта занимается компанией «Техстройальтернатива», специализирующаяся на уборке и благоустройстве. Новый заместитель директора приюта Максим Гришков, опроверг информацию, которую располагают волонтеры.
Волонтеры приют Круга не посещали уже 2 недели. Они не владеют информацией полностью. Приют функционирует в штатном режиме. У нас идет двухразовое кормление животных, поэтому никаких сложностей по кормлению в приюте не существует. В приют допускаются волонтеры. Те, кто хочет стать волонтером данного приюта, могут приезжать, оформлять документы. Чтобы забрать животное из приюта, необходимо иметь при себе паспорт для того, чтобы оформить договор на это животное. Для того, чтобы приехать к нам, человек регистрируется как гость приюта, мы с ним знакомимся. Принимаем корма, конечно же. В этом тоже я не вижу никакой сложности, потому что все корма, которые можно передавать нам, это все регламентировано ветеринарными нормами. Человек должен привести обязательно сертификаты на этот корм. Потому что на самом деле существуют какие-то люди, которые недоброжелательно относятся к нам. Вот и все.
Однако волонтеры придерживаются иного мнения. Их возмущают не только антисанитарные условия содержания животных, но и организация работы приюта. Люди, которые хотят взять себе собаку или просто прийти, чтобы помочь, зачастую не могут этого сделать. Приют открыт в рабочее для всех. Время с 12 до 16.00 в будни и в субботу. В воскресенье и понедельник – санитарные дни. Новый замдиректор приюта Максим Гришков заявил, что и это не считает проблемой. Новое руководство планирует продлить рабочий день. И с марта по субботам приют будет открыт с 10 утра до 16.00. Директор Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова рассказала Радио Свободы, что знакома с ситуацией в Кожуховском приюте. Центр выясняет подробности, однако такие же нарушения можно увидеть и в других приютах. Особенно беспокоит защитников животных некоторые изменения в законодательстве, связанном с контролем над бездомными животными.
Только что аппаратом чиновников Департамента жилищно-коммунального хозяйства были внесены коррективы в текст исторического постановления правительства Москвы за номером 819. Постановление впервые утверждало в столице гуманные методы решения проблемы бездомных животных. Коррективы внесены крайне нехорошие. Предписывается безвозвратный отлов всех животных и вывоз их за пределы Московской области. В некие резервации, положительно в Ярославской области. Мы намерены опротестовать это решение. Готовим мнение членов общественного совета при департаменте. На деле оказалось, что общественный совет – это не более чем фикция.
Ирина Новожилова добавила, что во всем мире проблема бездомных животных решается введением жесткого государственного контроля. Защитники животных считают, что для решения проблемы в России государство, по примеру Европы, должно ввести дифференцированное налогообложение для владельцев собак. Если человек берет животное из приюта, то его освобождают от налогов. Если же человек занимается разведением собак для заработка, то выплаты государству увеличиваются. На сегодняшний день в Москве, по официальным данным, живет около 27,5 тысяч бездомных животных. Менее половины из них содержатся в приютах. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В 14:07 слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Вот некоторые темы. Я имперский режиссер без империи. Режиссер Александр Зельдович рассказывает о фильме «Мишень». Меня интересует то, что растет в тени. В гостях у писателя Питера Акройда. А я напоминаю, что в нашей программе сегодня мы говорим о законопроекте, который накануне президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму. Речь идет об увеличении в 100 раз штрафа за взятку. Можно ли в России бороться со взяточеством с помощью крупных штрафов? Обсуждать эту тему будем в следующем части нашей программы. А пока прервемся на сводку новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.